Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Да. Мы в главе, которая называется «Вайра и
явление».
Да, явился и раскрылся. И мы приступаем сейчас к казням египетским. Дело серьезное. В предыдущей главе мы остановились на том, в предыдущей нашей передаче мы остановились на том, что бросили посох, и посох стал крокодилом. Дальше происходит следующее. Фараон призывает мудрецов и чародеев своих, и сделали они, волхвы египетские, чарами своими то же самое. И бросили каждый свой посох, и стали посохи крокодилами. И поглотил посох Аарона их посохи. Но укрепилось сердце фараона, и не послушал он их, как и предсказал Бог. Угу. То есть мудрецы, чародеи фараона, волхвы, в принципе, тут даже говорится, что они на таком же каком-то уровне находятся. Они...
Эгоизм находится практически на том же уровне, естественно, потому что это обратное отражение силы Творца, специально сделано под две противоположные силы, между которыми находится человек, для того, чтобы он в своей свободе воли предпочел именно одну другой. Причем, если силы равные, то как он предпочитает одну другой, на основании чего он выбирает?
Да.
Это и есть проблема вот этого вот анализа, который проходит над человеком. Поэтому и даются эти все стадии развития его, которые называются 400 лет египетскими страданиями. И в конечном итоге эти 10 казней. Первое из них – это какой же путь путеводный лучше? Когда ты идешь эгоизмом, то все твои... свойства, вся твоя жизнь, вся твоя природа помогают тебе. Как ориентироваться, как ощущать этот мир, в котором ты находишься. Этот мир строится в твоем эгоизме.
Все понятно, в принципе.
Да. То есть это на самом деле то, что существует, существует в твоем эгоизме. Угу. Мир – это Египет. Мир – это эгоизм. Ты хочешь от него оторваться с помощью чего? Ты хочешь идти выше этого мира. Против твоего посоха есть огромное количество других возможностей, сил, серьезных, сильных. Смотри, есть умные люди в этом мире, есть очень много, смотри, что сделано в этом мире, и все. А ты хочешь идти выше. Какими средствами? С помощью какой методики? К чему тебя это приведет? Почему ты считаешь, что это будет лучше? Эгоизм начинает проявлять здесь перед человеком свою мощь. Угу. Это не так, как мы видим сегодня в мире, этот эгоизм, как находящийся в кризисе, как не умеющий, не могущий ничего с собой сделать, все наши достижения всех тысячелетий рушатся и так далее. Нет, здесь этого нет, наоборот. Здесь мы находимся в состоянии, когда мы вдруг ощущает человек, насколько... Этот мир величен, силен, прекрасен, насколько он богат. И с другой стороны, ну а что же это за посох, который в нем, посох его? Куда идти? С чем идти? Вера выше знания, так называемая. То есть куда-то вперед в отдачу. Кто с тобой согласен? Где этот мир с тобой идет? Никто за тобой не идет. Ты на основании чего вообще отрываешься от него? Кому это надо? Ни тебе, ни Творцу, никому. То есть здесь человек должен пытаться настолько приподняться над всеми своими расчетами, которые ему эгоизм поставляет, чтобы его этот посох поглотил все остальные.
Это очень красиво. То есть волхвы доказывают, что они так же могут, да?
Конечно.
То же самое могут сделать. И не обязательно для этого быть Творцом.
Да. Да,
если Творцом
Но в итоге усилием человека... Он отрицает все другие пути, это значит, поглощает всех их, и таким образом...
Его крокодил поедает этих крокодилов. Его бы это вера выше разума, выше вот этого доказательства этого мира.
Да.
Это красиво. Это как казнь проходит, да?
Это все эти казни, они носят такой идеологический характер.
Ну, понятно.
Так что, да, это первая казнь.
А волхвы – это значит кто? Волхвы фараона?
Волхвы – это идеология, это главы идеологических направлений, подхода к миру, к жизни, убеждения человека, его такие основы, угу. Столпы его мировоззрения.
В этом мире может какие-то сравнения или не стоит этим заниматься? Это Великая Америка, все время даже
нет,
такой
степени. Нет, нет, я бы не сказал, лет. Человек уже не находится на таком уровне, когда все эти... Поэтому вот этот кризис, который по миру проходит, он только для того, чтобы массы подтолкнуть немножко к движению вперед. А людей, которые уже находятся на духовном анализе, для них это уже не является каким-то доказательством или подспорьем то, что происходит с миром.
Ну, все равно сейчас такое продвижение достаточно мощное. Раньше смотрели вот так на нобелевских лауреатов, сейчас видят, что нобелевские лауреаты ничего объяснить не могут, что происходит. То есть есть какое-то, знаете, сбрасывание идолов?
Да, но это помогает массам.
Массам.
А те люди, которые уже прошли вот эти вот этапы и дошли до своего внутреннего состояния, как Египет и изгнание египетское, для них этих категорий земных там
нет.
Нет, подумаешь, там...
Они давно уже...
Да хоть весь этот мир даже пропадет. Здесь имеется в виду уже анализ между двумя категориями. Желание получать, желание отдавать... Творец и фараон, это в человеке уже находятся эти два свойства, он уже живет между ними как бы в отрыве от Земли, как будто в каком-то космическом пространстве, не связывая это с материей. А материя, она будет существовать. И, кстати говоря, когда человек начинает ощущать вот эти духовные всевозможные проблемы, он перестает ощущать серьезно материальные проблемы. Он использует, конечно, все, что есть для того, чтобы нормально функционировать, но это для него не является никаким ни доказательством, ни предметом каких-то забот.
То есть тогда и говорится, что ему достаточно необходимого, да? И
да, это просто для него недостойно разговора, даже внимания. Есть и есть. И он не ощущает поэтому кризисов никаких. Какие там нобелевские лауреаты или кто это? Понятно, что не на том уровне мы уже говорим, не на том уровне мы уже действуем. Это на уровне духовных концепций или сил. Вот тут начинаются эти 10 казней. Эти 10 казней – это 10 ступеней полного отрыва от эгоизма. Поэтому здесь человек должен сам в себе выработать эти ступени, они должны в нем оформиться, сформироваться в такое осознание нового мировоззрения, нового отношения к «я» и «вне меня», которое даст ему следующий этап раскрытия Творца на горе Синай, что называется.
Вот мы двигаемся к горе Синай, пока мы подходим ко второй казни. Далее Бог говорит Моше, что надо приступить ко второй казни египетской, когда вода в Ниле станет кровью, когда Аарон ударит посохом по воде, и рыба умрет, и смрадным станет Нил, и египтяне отчаятся пить воду из Нила. И дальше написано так, что так и происходит, и не могли египтяне пить воду из Нила, и была кровь по всей стране египетской.
Да. Ну, кровь и вода – это понятно. Вода – это свойство бины, свойство отдачи, свойство милосердия. Кровь – это, наоборот, свойство получения.
Закона, да? Свойство закона, кровь, да?
Да, да. И свойство жесткости, свойство материи.
И когда вода становится кровью?
И происходит здесь переход Малхут и Бины. То есть свойство отдачи, милосердия, свойство получения, жесткости, а свойство суда и свойство милосердия, они меняются между собой местами. То есть показывается уже, каким образом человек может находиться между этими двумя силами, и что если он будет продолжать находиться в состоянии, называемом Египет, то тогда у него нет больше никаких возможностей существовать, потому что он отказывается от свойства отдачи, свойства милосердия.
От воды.
И от воды. И тогда только лишь с одной кровью не проживешь. Хотя она живительная сила, живительная влага такая. И важнее воды в организме, но на самом деле все строится на свойстве воды. Вода – основа.
Да, вот это именно и знаменует то, что Нил становится кровью.
Да.
Поэтому говорится, в реке только будет кровь.
Да. Но основа всей жизни. Ведь как в начале всего вода,
да.
И землю покрывала вода и так далее. Все это вода, свойства бедны, свойства отдачи.
Сочетание, что...
Что мы ищем на Марсе? Воду. Везде мы ищем воду.
Почему?
воду. Ну, потому что без этого невозможно никакая жизнь.
Ну, вот человек состоит вот из воды в основном, да, говорится, да. Там 80 или сколько там процентов, да. Но в то же время из крови. В то же время вот это вот...
Нет, кровь нужна только в той мере, в которой она поставляет нам все остальные вещества. Но вода является основой всех тканей, всего организма. Она существует во множестве видов, но она связывает весь организм между собой.
Все таинственное существует вокруг воды. Я вот смотрю, вот все вокруг воды.
Да, ищут сегодня много, но они ничего не найдут.
Знаете, там...
В общем-то, конечно, это интересные свойства и особое состояние материи, но, это но все... ничего тайного нет в нашем мире. Все тайное находится выше его. Если человек разовьет в себе новые органы ощущения, тогда он поймет, что значит высшие воды, низшие воды. То, о чем говорилось еще в первой главе.
Дальше снова подключаются волхвы. «И сделали то же самое волхвы египетские чарами своими, и укрепило сердце фараона, и не послушал он их, как и предсказал Бог. И повернулся фараон, и ушел в свой дворец, не обратив внимания даже на это. И ископали все египтяне берега Нила, чтобы найти воду для питья, ибо не могли пить воду из Нила. И исполнилось 7 дней после того, как Бог поразил Нил». То есть фараону, получается, как бы, по большому счету, плевать на свой народ, так скажем. Поворачивается фараон, уходит.
Проблема в том, что нет другого выхода у эгоизма. Он не может отказаться от себя, от своего действия, от своего мировоззрения, от своей власти. Он должен держаться, его задача в том, чтобы держать человека до конца в своем подчинении, потому что постепенно, только постепенно отрываясь от него, человек начинает осознавать все противоположные эгоизму свойства, то есть свойства Творца. Постигается одно из другого, из противоположностей. Угу. Поэтому мы видим на этих египетских казнях, как поднимаясь каждый раз по ним, как по ступенькам, по 10 ступеням, по 10 сферот. В общем-то, человек при этом...
Растет.
Растет, он осознает, он понимает, он выворачивает эгоизм наизнанку. И поэтому каждый раз, с одной стороны, укрепляется, становится пригодным для следующей казни, для следующего анализа и решения. И, с другой стороны, он постепенно аккумулирует в себе вот эти свойства исправленные, эгоистические, и становится таким образом пригодным для подъема над, полностью над эгоизмом и выходом к получению света.
Вот видите, как все тут совершенно противоположно всегда материальному. То есть фараон – мощнейшая помощь человеку в его росте.
Естественно. Это ничего нет вообще вредного в мире.
Вот оказывается, что так, ничего нет. И практически нет врагов. Все враги как бы существуют для
того,
чтобы привести...
Мы видим, с каким почтением относится к нему Творец, как бы, но чисто... Ну, так, литературно.
Да, но он с ним ничего не делает, с фараоном. Он только как бы
он ничего
его
не
трогает.
Сделать. Это его обратная сторона. Это тот же творец, только облаченный в обратную сторону. Знаешь, как актер, который тебе показывает свое лицо и тут же, убегая за кулисы, переодевается мгновенно и показывает обратную сторону. Вот так вот он все время и работает. Для того, чтобы, как мы с маленькими детьми, показываем какое-нибудь страшное лицо, потом доброе, грозное и доброе, для того, чтобы выработать в нем такие свойства в маленьком ребенке, чтобы он видел, что есть всевозможные отношения, всевозможные эмоции. Так и здесь. Только лишь для того, чтобы в этом материале, из которого состоит человек, что это просто как глина. Так и говорится, что человек создан как бы из глины, yeah. Чтобы из нее начинать что-то лепить. А как в нем лепить? Только лишь показывая ему взаимно противоположные свойства, желания, эмоции, мысли. И всегда на противоположности. И в итоге делается, что-то убираешь, что-то добавляешь. И так делается, как между пуансоном и матрицей. Ты должен сделать их в таком виде, чтобы получилась нужная форма. Так они взаимно должны работать над материалом. Ударяя по нему, так и здесь.
То есть раскрывается человеку, что зла нет в мире, не существует. Самое злое, самое страшное,
нет,
что в тебе проходит.
Это только для того,
Ставите,
чтобы...
как до этого подняться. Как это все изменило бы мир? Как до этого дойти?
Так это изменит мир.
Что все наши соседи, знаете, существует сейчас везде, допустим, именно для того, чтобы привести нас.
Вот они и находятся в стадиях, когда они начинают ощущать это уже. Они, кстати говоря, ближе к осознанию зла, чем все остальные.
Все наши соседи, вы имеете?
Конечно, вокруг Израиля?
Да.
Естественно. Естественно. Разве можно их сравнить там с австралийцами или китайцами?
То есть вот это вот их требование от нас,
это,
от чего-то?
Да, это духовно близкое к нам вообще часть человечества, потомки Авраама.
Да.
Это первый сын Авраама.
Ибрагим.
Да. Так что тут естественно, что мы будем постоянно находиться с ними в той же борьбе, пока не придем к общему.
То есть ироническое вот это вот произнесение фразы «наши братья» превратится в совершенно...
А, ну, на самом деле, так, это не ироническое. Авраам Авину, наш отец. Тут ничего не сделаешь. То, что между братьями существует такая вражда, тем более идеологическая и так далее, это все исходит из того же корня. Когда мы исправим в себе свойства Авраам, тогда исправятся и они.
И к этому нас,
да,
в принципе, ведут.
Исправление на нас.
На нас.
Да, нас ждать от них нечего. Вот. Но они исправятся, то есть изменят к нам отношение, да, или вдруг, по-другому можно сказать, мы обнаружим, что их отношение к нам изменилось в тот момент, когда мы изменимся сами. Изменение только на нас.
Как к этому прийти? Вот как это, вот, как, чтобы это начало происходить?
Вот, вот мы и изучаем эти этапы, как по которым произойдет? Мы должны меняться.
Следующий этап. Третья казнь. Когда Египет будет поражен жабами, и воскишит Нил жабами, и поднимутся они, и придут в твой дворец, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома слуг твоих, и к народу твоему, и в печи твои, и в квашни твои, и в тебе, и в твоем народе, и во всех слугах твоих окажутся жабы. Это вот последняя интересная фраза. Это правильный перевод? И в тебе, и в твоем народе, и во всех слугах твоих окажутся жабы.
Да.
Это правильный перевод, что в тебе окажутся жабы,
да,
как говорится?
Ну, вообще, в принципе, это всегда в человеке происходит.
Это именно это подразумевается, да?
Да?
Что это такое? Почему вдруг дальше, вот сейчас я переверну страничку, тут написано так. «И навел Авраам руку свою на воды Египта, и навел жаб, и покрыли они страну египетскую, и сделали то же самое волхвы чарами своими, и навели жаб на страну египетскую». И тут вдруг фараон взмолился, хотя и его волхвы то же самое сделали. Вот почему он взмолился? «И призвал фараон Моше и Аарона, и сказал, помолитесь Богу, пусть удалит он жаб от меня и от народа моего, и отпущу ваш народ, и принесут они жертву Богу». Что такое? Почему вот именно на жабах такой перелом?
Это в принципе, аллегория того, что, ну, так же, как некуда деться от крови в первой...
во второй казни.
Да. Во второй казни, да. Первая – это посох. Так же некуда деться и от жаб. Это... такая аллегория, когда вначале это неживое, потом это уже свойство неживое, но дающее жизнь, как кровь, вместо воды, которая тоже дает жизнь, то есть замена одной другой. А сейчас это уже на следующем уровне жабы, это уже животное. Потом это будет еще и другие, саранча там и прочее. Практически очень сложно в нашем мире понять, что же это такое. Все, потому что они кричат противно, эти лягушки.
Падают, во всем находятся.
Да.
Чуть что не берешь жабы.
Да, ну так...
Я видел такой фильм, про валятся на машину, на всю жабы, падают, и люди не знают, куда деться.
То сегодня делают вообще такие...
Ну вот жабы повернули все-таки что-то в сознании фараона.
То есть, что значит жабы? Допустим, мы не будем заниматься именно образами нашего мира.
Да.
То есть все, что бы я ни захотел сделать в своем эгоизме, я встречаю сопротивление. Так же, как сегодня. Что бы я ни хотел сделать в искусстве, в науке, в воспитании, я уже не говорю о экономике или там технологиях, проблемы с природой, с окружающей, чем бы ни было. В общем-то, в своем взгляде на мир, в своем отношении к миру. Ведь мы видим, что вот этими вот ударами, которые сейчас происходят с нами, вот этот кризис экономический, якобы экономический, это кризис вообще не экономический, он кризис человечества, нашего взгляда на мир, кризис идеологии, нашего отношения к миру. Только мы этого еще не осознаем. Вот начинает осознаваться, вот так же, как и здесь. Начинает постепенно осознаваться, что я неправильно воспринимаю мир. Я не могу оставаться на том же уровне восприятия, который был раньше. Угу. Неважно к чему и как, ко всему. То есть в итоге я вижу, что значит для меня все эти удары, вот как сегодня. Чем бы я ни занимался в мире, я вижу, что все валится из рук. Я вижу, что я не умею. Я вижу, что я не знаю. Я вижу, что я ни к чему не пригоден. Я вижу, что все рушится, кружится и устрашающе приближается к тому, что со всех сторон на меня отсюда идет ураган, отсюда цунами, оттуда землетрясение, отсюда голод, жара, холод. И, в общем, бандитизм, террор и так далее. То есть со всех сторон я чувствую себя обложили, что называется.
То есть везде падают сверху,
да,
попробовать
вот ничего нельзя. Вот это и есть те жабы, которые падают со всех сторон, везде. И я их нахожу везде. Я в итоге не могу ни кушать, ни пить. Я не могу ничего делать, ни работать, ничего. Я не могу лечь, я не могу сесть. Я везде, везде, везде. Я окружен ими. В конце концов, они заползают в меня.
Очень хорошо. Да.
Это вообще жуткое состояние.
Жутко.
И вот в таком состоянии это
только... То есть это сомнение, да, и все это, что
да, это
обходит.
Только лишь одна очередная начальная казнь. Там третья.
Еще семь впереди.
Да. Так что, что это дает человеку? Осознание того, что меняться должен ты. Потому что вокруг тебе нечего менять. Тебе не с чем, у тебя нет в руках инструментов, чтобы менять что-то в мире, как было когда-то раньше. Раньше у тебя были эгоистические инструменты, намерения, армия, разум, Нобелевские премии, деньги, сила, промышленность и так далее. Ты мог перекрывать реки, делать все, что хочешь. Сейчас у тебя нет ничего. То есть тебя, наоборот, расширялся раньше во всем мире, а теперь этот мир сужается и приходит обратно на тебя. Обступают тебя эти жабы. И в итоге из этого вот ужаса, состояния, когда ты все время, тебя это все сжимает все больше и больше и больше. Кстати говоря, Израиль и еврейский народ это будет сжимать больше всех в итоге. Мы сейчас еще не ощущаем этих казней. То мы в итоге приходим к одному решению, к единственному. Мы должны начинать меняться, другого выхода нет. Но это постепенное осознание вот этой казни, каждый из них, пока оно приводит человека к этому решению, когда он просто выскакивает, как косточка из вишни, вот так выскакивает из этого эгоизма, и это называется выходом, бегством из Египта. Вот к этому постепенно все эти казни его подводят.
Да. Ну вот сейчас было очень круто. То есть это разворачивание вектора такое, да? Разворачивание вектора
от
к себе. Вот так вот поворачивает. Вот да. Все эти казни – это разворот.
Да. Ты представляешь, сколько еще надо людям в мире пройти осознаний, страданий, каких-то внутреннего анализа, чтобы осознать, что проблема в человеке, а не в мире и ни в чем, и ни в ком.
То есть в мгновение это произойти не может. Да?
И причем в каждом человеке внутри него – не между людьми, не внутри где-то каких-то там собраний, партий, государств, там каких-то...
Всего внешнего.
А именно в нем, в каждом из нас. И для того, чтобы пройти эти изменения в каждом из нас, мы тогда начнем собираться вместе, чтобы во взаимной помощи это реализовать.
Вдруг мне сейчас ощутилось, потому что объяснение было довольно крутое, честно говоря. Мне вдруг ощутилось, насколько это непросто, насколько это непросто. Насколько это... Я поэтому спросил, может это мгновение происходить или нет? Вот это осознание.
Это проходит.
Проходит.
Человек в состоянии это перенести внутренне. Тем более, когда мы имеем в виду весь мир огромный, то это...
То массами это легче.
Это
легче
будет
проходить.
Намного легче, намного проще. Мы покажем миру, как это делается. Он это примет, осознает. Для него это будет этап и довольно мягкого развития. Чем выше человек, тем, естественно, ему сложнее.
Давайте тогда на этой оптимистической ноте мы закончим. Мы впереди 7 казней, и чувствуется, что мы их так или иначе пройдем, и все будет хорошо. Дорогие друзья, вот видите, как мне трудно расставаться с доктором Вайтманом, с этой главой сегодня, но что делать, время. Будьте с нами в следующих передачах, будет очень интересно, вы уже это чувствуете. Я понимаю так. Спасибо.